MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 118-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере: особое мнение, ответы на вопросы из раздела «Подкасты». Кухня сайта «Who is Эльдар Муртазин?». В обзоре новинок премиум-телефон «Tag Heuer Meridist». А в рубрике «Штучки», как ни странно, речь пойдет об аксессуарах. Также в ближайший час новости и мобильный чарт. MobileReview.com. Особое мнение.
Этот подкаст «Особых мыслей», наверное, будет посвящен вопросам, которые наши читатели, слушатели, точнее, оставили в разделе «Подкасты» нашего ресурса. Я, наверное, формат будет достаточно простой. Вопрос, который задали в форуме, и мой ответ на него. Поэтому поймите правильно, многие вопросы не совпадают по тематике, они идут в разнобой, оглашать весь список не буду. Пойду по порядку того, что есть. В частности, вот вопрос. Эльдар, хотелось бы услышать о планах Sony Ericsson на 2009 год. Какие платформы они будут развивать? А главное, какую платформу оставят приоритетной, или точнее массовой? Ходили слухи о развитии Андроида, а тут IDU неожиданно выпускается на Symbian. Что же творится в компании? Стоит ли ожидать приличного направления смартфонов? Что будет с A200? Вырастет ли на базе нее новая платформа, назовем ее A300? Ну и какое внимание будет уделяться VM-устройствам? Ну, давайте по порядку обо всем. Sony Ericsson в 2009 году занимает позицию, которая звучит так: нам надо выжить на рынке. Первый квартал провальный. Сама компания заявляет о том, что результаты будут как минимум на 50% хуже результатов предыдущего года. Так как я записываю этот подкаст уже в апреле, у меня есть таможенная статистика по Российской Федерации, я могу смело сказать следующее, что продажи компании Sony Ericsson, мягко говоря, оглушительно никакие. То есть, если годом ранее компания за аналогичный период поставила примерно 1,5 миллиона аппаратов, то за первый квартал 2009 года она смогла поставить примерно 500 тысяч аппаратов. Разница, по-моему, налицо. Но если на локальном рынке мы видим сокращение продаж резкое, там, не на 50%, то глобально, безусловно, эластичность спроса, она иная. В плюс идут операторы, которые имеют долгосрочные контракты с Sony Ericsson, то есть падение продаж не такое значительное. Но в целом компания испытывает огромные проблемы. И эти огромные проблемы нельзя решить одним днем, к радости или к сожалению. Тут еще, в общем-то, не подвезло компании с тем, что они перешли на Symbian-платформу. На Symbian-платформу для своих топовых устройств UIQ похоронили. То есть, фактически, компания решила не развивать, а ориентироваться на S60, на Symbian Foundation, так же, как и ряд других компаний. То есть, смартфоны, топовые смартфоны IDU, которые, в общем-то, сейчас думают, будет он Xperia следующий или не будет, он на Symbian Foundation. Появится он в декабре и январе. То есть это такой долгострой, так же как Xperia X1. Не стоит рассчитывать что-то особенное, ждать от него. Будет еще одна Xperia на Windows Mobile. Я в нее не верю. То есть внешне очень привлекательная, внутри, в общем-то, ничего интересного. Там продукты HTC Diamond 2, например, намного интереснее. И в этом аспекте, наверное, и надо рассматривать это устройство. В целом, очень огромные проблемы. Это сокращение штата, это сокращение издержек, сокращение затрат на разработку новых устройств, ориентирование на дизайн и огромная борьба внутри самой компании между разными группами. Ну, всего условно 3 группы менеджеров, можно так сказать, борются за власть. Я думаю, борьба продлится до начала лета, когда компания наконец-таки получит вменяемые инструкции, куда и зачем плыть. Мне очень понравилась фраза моего друга, который занимает немаленький пост глобально в этой компании. Эта фраза созвучна очень с тем, что я слышу на местах, что низы сигнализируют о том, что хотят слышать верхи, а верхи полностью запутаны тем, что сообщают низы. Вот такая странная ситуация. И, в общем, в компании бардак. Действительно, бардак. Массовой платформе, безусловно, остается собственная платформа А200 и все, что из нее вытекает. А300 не за горами, но принципиальных улучшений она не несет. Чтобы сказать, вот платформа будет вах. Там сейчас мы получим что-то такое этакое. Нет, этого не будет. К сожалению или к радости, не знаю. Но вот не будет такого прорыва. То есть, если говорить о Sony Ericsson, к сожалению, 2009 год — это год, когда компания начинает выживать на рынке. Ее теснит глобальная LG. Даже локально, в общем-то, LG в России имеет шансы потеснить компанию Sony Ericsson, что выглядит вообще, мягко говоря, нонсенсом. Основной упор на собственные модели. И основной упор, то, о чем компания сама говорит неоднократно, это маржинальность бизнеса. Маржинальность. Под маржинальностью понимается выпуск моделей с высокой добавленной стоимостью. То есть дешевых моделей, массовых моделей не стоит ждать от компании. К сожалению или к радости, не знаю. Но вот эта история звучит именно так. Давайте посмотрим, что будет происходить с этой компанией со временем. Я не думаю, что она исчезнет. Вот говорить об исчезновении Sony Ericsson не стоит. Давайте поговорим о следующем вопросе. Следующий вопрос звучит про... Ой, он большой такой. Две интересных темы для человека, который работает 6 лет в области телекома и сотового ритейла. Тенденция, вот какая замечена им, что очень сильно упал класс и уровень продавцов салонов сотовой связи. Это выражается не только в знаниях о продукте, но и нежелание получать новые знания. Сам столкнулся с этим по профилю своей работы. Занимаюсь обучением новых и действующих сотрудников в одной из сетей сотового ритейла. Несколько лет назад, чтобы попасть на семинар или обучение от кого-либо из вендоров, да и на внутреннее обучение, продавцы выстраивались в очередь. Обучение было мотиватором к качественной работе и так далее. А сейчас картина резко изменилась. В ритейл приходит все больше людей не за интересом к этой области, а просто за деньгами. Приходится заманивать продавцов, обещая обеды, подарки и призы. Если у рядового покупателя возникает необходимость в какой-либо покупке, нет надежды на продавца. Приходится самому шерстить интернет, делать выбор только самому, без надежды на помощь в магазине. Каково ваше мнение по этому поводу? Как вы представляете, что можно сделать для того, чтобы заинтересовать продавцов? Ну, давайте, опыт у нас, как у компании, огромный в этой области. Мы проводили тренинги для ряда производителей по их продуктам, и, в общем-то, есть о чем сказать. Перво-наперво, я, честно говоря, не вижу изменения ситуации за последние годы. Она как была ужасающей, так и осталась. 5 лет назад, 3 года назад продавцы ровно так же не хотели идти на бесплатное обучение за знаниями. Причина была достаточно простая. В это время они не получали зарплату. Зарплата продавца формируется от продаж, как правило. А во время обучения они тратили свое, по сути, личное время на то, чтобы научиться чему-то. При этом основная проблема заключается в том, что в сетях есть такая ошибка. Не показывает взаимосвязь знаний с возможностью продать. Заблуждение продавца в том, что знания продукта не нужны, чтобы продавать. Более того, многие рассматривают, молодые люди, эту работу как временную, не постоянную. То есть никто не хочет быть продавцом всю жизнь. Поэтому они не вкладывают свои усилия в том, чтобы быть хорошим продавцом. У меня с другом был спор, и я пошел работать продавцом на достаточно короткое время в одну известную сеть. Устроился не как Эльдар Муртазин, а там под другой фамилией, но устроился. Никаких поблажек со стороны сети у меня не было. Я за неделю смог продать в 3 раза больше, чем лучший продавец на этой же точке. Все очень просто. Уровень немножко другой. То есть, понимая психологию покупателя, понимая, как и что ему продать, ему можно продать все, что угодно. Как в известном анекдоте, а еще я ему продал удочку, лодку для рыбной ловли. И, в общем, весь спектр товаров. Надо заинтересовать людей. В людях, в психологии людей главный подход, а не в том, хотят они учиться или не хотят. Надо показать, что они могут сделать, как они могут сделать, для чего. Тогда люди потянутся, люди действительно захотят работать и будут работать. Пока можно говорить о том, что вот все, что делается, оно делается не всегда правильно. Не всегда правильно, не всегда стопроцентно выверено, и поэтому, в общем-то, неуспешно. Многие методики обучения в сетях надо пересматривать. Они, мягко говоря, устарели, да, и мотивация продавцов тоже хромает. Есть огромная проблема с текучкой кадров, потому что состав в некоторых сетях может меняться на 100% в течение года, остаются единицы. А нормальные числа – это как минимум половина состава меняется. То есть и для сетей вкладывать деньги в подобных людей, в общем-то, неинтересно. Неинтересно, потому что зачастую это дорого. Второй вопрос от этого же читателя у нас. То, что на барахолках стали активно появляться темы по покупке раритетных телефонов выпуска 95-2002 года. Активизировался как поиск, так и предложение. Это развилось в некую индустрию. На радиорынках резко взлетели цены на эти устройства. Даже появились фирмы, специализирующие на восстановлении устройств. Новые корпуса, детали и так далее. С чего бы это? Ну, на мой взгляд, люди осознали, что электроника уходит в никуда. Стали коллекционировать телефоны. И действительно, телефоны, в общем-то, стали раритетом. Достать старые-старые модели представляет большую трудность. Другой момент, что они, в общем-то, не интересны никому, кроме этих самых собирателей. Есть расчет, что когда-то в будущем они будут стоить никаких денег. Это не так, потому что электроника все-таки портится. Аккумуляторы выходят из строя. Еще через 10-15 лет для того, чтобы запустить такой телефон в отсутствие сети Dumps, например, ну, невозможно. Ну, он включится, да, не найдет сеть. Фактически это коллекционирование корпусов. Там, для чего этим заниматься? Я вот честно скажу, я не коллекционирую пока телефоны почему-то. Не знаю, хотя эта идея мне давно приходит в голову. Приму в дар ваши старые телефоны, как говорится, просто до кучи. Но покупать, тратить на это деньги, наверное, я не такой фанат именно вот коллекционирования этих аппаратов. И не вижу смысла в создании там самого крупного музея. Потому что аппарат должен быть рабочим. Чтобы поддерживать в рабочем состоянии кучу телефонов, надо вкладывать огромные деньги, и это не всегда возможно. Даже больше скажу, это чаще невозможно, чем возможно. Ну, вот отсюда все вытекающее. Отсюда все вытекающее, и, наверное, я вот поэтому с сомнением отношусь к подобным опытам, скажем так. Не думаю, что они возможны. Текущей ситуации. Давайте дальше пойдем. Интересно было бы узнать о рынке voice-over IP телефонии, перспективы SIP и Skype. Ожидать ли подорожание этих услуг вслед за сотовой связью? Что происходит на российском рынке SIP-а? Стоит ли же ожидать тарифов с абонентской платой и скидкой на цену минуты с включенными минутами? Ну и второй вопрос. Android, как продается G1 и Dream в мире? Что, когда ожидать в России? Давайте начну с конца. Android ожидать в России в сентябре, в октябре. Не очень большое число, ну, там 6-7 устройств будет, из них ключевых 2-3. Особо ничего не ждем. Продажи мизерные до Нового года. Такая проба сил. G1 продается относительно неплохо для единичного устройства, но никакого там, в общем, ажиотажа нет. Magic будет продаваться тоже так же. Dream абсолютно та же самая идея. Ну, одним словом, нишевой продукт, не особо массовый. В Android до момента массовости, то есть до момента релиза 3, это примерно середина 2010 года, я не верю как в такую магистральную операционную систему. Если говорить про voice-over IP-телефонию, voice-over IP-телефония, как ни странно, во всем мире убыточна. Сейчас меня запинают, забьют, но большинство игроков, которые предоставляют voice-over IP-телефонию, либо продаются, либо разоряются. Одним словом, нет счастья в мире. При этом Skype чувствует себя достаточно неплохо, он будет развиваться, идти на все мобильные телефоны, становится неким стандартом де-факто. Nokia выбрала его как такое магистральное направление. Но говорить о том, что все будет там хорошо или плохо, ну, я бы не стал, да, потому что непонятно, как там будет. Надо посмотреть. Российские пенаты, наверное, изобилуют тем, что абонентской платы, скорее всего, не будет. Потому что услуга все-таки не очень массовая, не очень много людей ей пользуются. Если бы это был чрезвычайно массовый рынок, тогда можно говорить о неких платежах, абонентской плате и, по сути, платежах именно за подключение. Наверное, надеюсь, что не очень расширено, времени мало, ответил на этот вопрос. Тут примыкает вопрос, я его пропустил, про будущее Android. Будущее Android достаточно незамысловато, оно зависит от того, насколько быстро Google те сервисы, которые есть, сможет перенести из Америки. Не все сервисы запущены из Америки на другие рынки, тогда Android — это связка сервис плюс устройство. То, что будут продавать в России, это кастрированные версии Android без сервисов. Это неинтересно. Соответственно, весь вопрос — сервис плюс операционная система. То есть то, что делает та же Nokia. Nokia, смартфон S60, либо Linux-устройство, плюс сервисы от Nokia. Это более интересно, это более жизнеспособно. Ну вот огромный вопрос. Это российский телеком, перспективы оператора второго дивизиона, просто связь, виртуальный оператор от Мегафона Skylink, ценовая политика. Там есть еще один вопрос про ценовую политику. Я сразу их объединю, наверное. Произошла девальвация рубля. То есть рубль подешевел как минимум на 35%. Операторы в 2008 году тратили очень много денег на всевозможные поглощения и там подобные вещи. И, в общем-то, эти траты надо как-то восполнять. Это и стратегические просчеты, это и необходимость поддерживать маржинальность бизнеса. Способ у них один. Способ звучит так: поднять расценки. Сегодня операторы навязывают всевозможные услуги, гудок, там первые две недели бесплатно, потом деньги снимают. Это условно бесплатные или бесплатные услуги переводятся в разряд платных, то есть в среднем человек, плативший 1000 рублей, начинает платить 1300 рублей. Это данность нашего рынка. Ну вот, к сожалению, так. Операторы в своем праве. Не надо говорить и вставать в позу, что я против повышения цен. Я всегда объясняю очень просто. Вот вы работаете за какую-то определенную зарплату, производите продукт. Вы этот продукт в связи с изменением курса доллара, хотя вы можете быть исключительно российским производителем, там сковородки российские производить из российского же металла, вы цену на свою продукцию повышаете, как и все другие, потому что вы хотите получать хотя бы ту же зарплату или большую зарплату, чтобы компенсировать вот эту девальвацию рубля. Ровно то же самое делают операторы. Их нагрузка, она больше, чем у многих компаний. Я ни в коем случае не оправдываю, просто пытаюсь объяснить, откуда идет повышение цен. Второй момент, то, что все способы хороши, наверное. Там Билайн устраивает лотерею «Выиграй миллион», что мне не нравится. Мегафон, МТС навязывают услуги, меняют цены, по сути, задним числом, там, не извещая абонентов. У них сайты поэтому как СМИ зарегистрированы, то есть они на них извещают об изменении цен и прячут эту информацию всеми доступными способами. То есть, да, вот это все происходит. Но надо осознанно подходить то, что люди... Все мы живем в одной и той же стране. Все товарные группы дорожают, связь не исключение. Просто связью пользуются практически все. Поэтому возмущение, оно беспочвенно. Не хотите пользоваться этой связью — у вас есть выбор. Вы можете выбрать, слава богу, операторов больше трех уже. Вы можете выбрать там любого оператора. Виртуальный оператор просто — это виртуальный оператор Мегафона. В первую очередь он запущен для того, чтобы... Было несколько статей на сайте, рекомендую почитать. В первую очередь он запущен для того, чтобы предложить недорогие услуги для тех, кто не любит мегафон. То есть слово «мегафон» там не фигурирует. И знаете, судя по продажам, в общем-то, удалось это. Проект получился удачным. Цены будут подниматься. Уже на 30% в среднем поднялась стоимость услуг связи. В дальнейшем мы прогнозируем в конце мая, начале июня следующий раунд поднятия цен. Это 25-30%. Не на всех тарифах, не везде, но будут подниматься. И во втором полугодии, сентябрь-октябрь, еще одно подорожение. Так что цены на связь от докризисного вырастут примерно в два раза, почти в два раза. Но это на самых невыгодных тарифах. Можно говорить от 50 до 100% роста в среднем по рынку, в зависимости от оператора, от тарифного плана. Цены будут подниматься. Это данность. К сожалению, снижение цен невозможно. Мало того, эта данность прослеживается уже 3 года. 3 года операторы поднимают цены, но пока кризиса не было, почему-то про это никто особо не говорил. И когда я говорил о скрытом повышении, которое происходит постоянно, все, ну, как-то, знаете, так, не было такой шумихи. А вот кризис начался, все начали считать деньги. Хотя за прошедшие этапы, в общем-то, подняли достаточно значимо. Я, честно, пытался за эти 20 минут уложиться во все вопросы. Вопросов осталось еще как минимум на один выпуск. Я думаю, что вот следующий выпуск «Особое мнение» будет нормальным, а через выпуск, тем более появятся наверняка новые вопросы, я снова сделаю по письмам читателей такой выпуск, где расскажу все, что вас интересует. Надеюсь, вам нравится этот формат. Кстати, ну, напишите просто, те, кто задавал вопросы и слушал, ответил я, не ответил. Если не ответил, я попытаюсь в следующий раз разжевать и, ну, раскрыть тему больше. Понятно, что есть ограничения по времени, за которые не хотелось бы вылезать. Но, может быть, некоторые вопросы стоит проработать более подробно и интересно. И вообще этот формат подходит или нет. Вот буду рад услышать именно эти ответы на вопросы, как говорится. И в дальнейшем уже давайте думать над следующими темами, которые вас волнуют. От себя и от нашей команды я хочу вам пожелать весеннего настроения. Хотя у нас за окном мир сошел с ума и идет снег. Хочу пожелать вам жизнерадостности и смотрите с улыбкой на вещи и на то, что происходит вокруг вас. Удачи вам, ребят. До свидания.
MobileReview.com. Новости.
МТС объявила о приобретении 100% доли в уставных капиталах ООО «Эльдорадо-центр» и ООО «Салон связи Эльдорадо». Стоит отметить, что эти компании действуют независимо от крупнейшей российской сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо». Они продают в розницу мобильные телефоны и другую цифровую технику, а также контракты и услуги операторов связи. На 1 января 2009 года сеть салонов связи «Эльдорадо» насчитывала 383 салона в 153 городах России. Сумма сделки составляет 22,85 миллиона долларов, включая выплату продавцам 5 миллионов по истечению года при выполнении некоторых условий. Компания HTC официально анонсировала смартфон под названием HTC Snap. Это тонкий стильный моноблок с интегрированной QWERTY-клавиатурой, работающий под управлением операционной системы Windows Mobile 6.1 стандарт. Устройство позиционируется прежде всего как бизнес-решение. Первые поставки HTC Snap начнутся во втором квартале текущего года, однако в открытую продажу в большинстве регионов мира смартфон поступит не раньше второй половины 2009-го. Характеристики аппарата в новостях на сайте Mobile Review.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Сегодня поговорим, наконец-то, про аксессуарику. Разную всякую, хорошую, плохую и так далее. Начну с того, что расскажу вам немножко о такой вещичке, которую недавно протестировал под названием Nokia BH214. Уже получил несколько писем по поводу того, что люди хотят купить здесь сейчас. Уже получил несколько вопросов по поводу работы. Наверное, стоит остановиться на ней немножко подробнее. Итак, 214 была создана как логичное продолжение спортивной гарнитуры BH500. Обо всем этом я говорил в обзоре. Наверное, остается добавить только то, что работает перемотка внутри трека нормально. Даже с Sony Ericsson, про Nokia не говорю. А размеры, ну, не скажу, что они маленькие, гарнитура не миниатюрна, но тут если сравнивать, допустим, ее с плеером iPod Shuffle, то действительно она покажется прям такой громадиной, скажем. Вот если нормально относиться к тому, что, ну, как бы вещь такая, скажем, твердо собранная, довольно красивая, и там, скажем, с управлением у нее все хорошо, что важно для Bluetooth-гарнитуры, тем более стерео-гарнитуры, где много клавиш, которые отвечают за перемотку, плей-пауза, регулировка громкости и так далее. Размеры нормальные абсолютно. То есть, там, не знаю, сравнивать с BT3030, которая Jabra выполнена в виде жетона, то у них по размерам паритет. Потому что если с насадкой 3030, то, соответственно, где-то такая же. Вот и пусть размеры вас не пугают, устройство вживую смотрится намного меньше, аккуратнее, чем оно выглядит. Там, скажем, даже на моей фотографии в обзоре, где она прицеплена к куртке. Гарнитура хорошо играет музыку, у нее есть разъем 3,5 мм. Можно поиграть там с наушниками, мало того, и в комплекте нормальные вполне уши. А, не так-то я уж испроста часто упоминаю Jabra BT3030. Это устройство стало достаточно популярным и во многом, ну, благодаря, наверное, да, обзорам, которые выходят на сайте. И обзору именно этой штуки. Сюда добавьте хороший дизайн, неплохую цену. Ну, наверное, вот и секрет успеха. То есть среди стерео-гарнитур это такое хорошее предложение, которое актуально. И пользователей знаю много лично. Вот и людей, которые ее обсуждают у нас на форуме. 214 имеет все шансы стать таким вот устройством, тем более появляется вовремя. Появляется как раз весенний, летний, осенний вот этот сладкий сезон, который располагает к вещам не строгим, черным, там каким-то таким вот веселым, белым штукам. Вот и здесь 214 вне конкуренции, потому что не такой хороший дизайн. Она беленькая, вот, неплохо выглядит. Ну, беленькая, понятно, что это все для многих ни о чем не скажет, и нафиг бы это не было надо, главное, чтобы работало хорошо. Просто хочу сказать, что и работает хорошо, и внешний вид здесь неплохой. Еще одна штука, о которой пойдет речь, это Jabra BT650S. Приводил ее фотографии, по-моему, в ЖЖ, приводил ее фотографии и на сайте в одном из материалов, уж не помню каком, но приводил. Что про нее сказать? Есть такой у Jabra монстр под названием BT8030. Это наушники, которые, раскладываясь, превращаются в динамики. Вот, наушники с хорошим качеством звука, накладная такая модель, большая, богатая и достаточно дорогая. Около, ну, по-моему, 5-6 тысяч рублей. В общем, если выбирать беспроводные накладные наушники, то остановиться стоит вот именно на этой штуке, наверное. Ну и, конечно, Sony, которая 50-я модель, тоже накладные ушки такие приятные. Вот все время о них говорю, все время их советую. Так вот, 650S... Это, по сути, уменьшенные до полной тонкости старые добрые BT8030. Вот, они выглядят примерно похоже. Они очень аккуратно сидят на голове. Ничего там не выпирает. То есть, по сути, это такой ободок, который закрывает уши, вот, и проходит у вас по черепу. Не знаю даже, но это, в общем, надо фотографии смотреть, в новостях они у нас светились, но дизайн мне крайне нравится. Дизайн мне крайне нравится, это действительно хорошая штука. Вот, мало того, насколько я понял, сохранены все те возможности, которые были у 8030. А 8030 использовался там какой-то специальное ПО для обработки звука. Вот, и за счет этого даже там, я тогда тестировал с каким-то вообще не очень таким музыкальным телефоном. Вот, и качество было очень даже хорошее. Так что вот 650-ю ждем. Она на следующей неделе будет у меня на руках. Наверное, удастся рассказать подробнее. Но не скажу, что это будет хит. Вот, не скажу, что это будет популярная модель. А если BH214 нокиевская про который рассказывал в начале, будет недорогой относительно, думаю, до 3000 рублей далеко до, то 650S она позиционируется как достаточно дорогое решение для любителей всяких таких экзотичных штук. Вот, и поэтому цена здесь может быть, я думаю, и более 4000 рублей. Ну, кому надо, купит. Аудитория в любом случае найдется. Думаю, она не будет велика, но, там, скажем, для ноутбука или для музыкального телефона, если вы любите такие вот наушники, вполне может быть хороший выбор. Тем более, надо сказать о том, что конкурентов-то особо и нет. Вот если не брать старые модели, то из новинок их, по сути, не имеется. Ну, есть вот наушники Philips, сейчас достаточно популярные, обсуждаемые в сети. Это вот, не припомню сейчас модель, такие накладные, круглые. Мне, не знаю, никак они не понравились за счет того, что они здоровые. Они здоровые, и смысла в такой вот именно, в таком размере я не вижу. Если уж покупать там... Ну, тут просто как, гораздо проще к телефону подключить наушники обычные, проводные, если уж на то пошло. Если уж вы носите большие уши, мониторные, то почему нет? Зачем если тогда вся эта беспроводная удаль нужна? Вот, тем более, что по качеству выигрыша нет, а свободные руки, ну, это по большому счету маркетинговый миф. Все равно руки будут заняты. То есть, ну, или переключением там, или ответом на звонок, или еще чем-то там, куча всего. Это о моногарнитурах можно говорить, что они освобождают руки на время разговора. И то в какой-то степени. Потому что вы попадаете в шумную атмосферу, вам надо как-то поднять громкость. А вам надо там, не знаю, что-то сделать с вызовом. Как правило, большинство пользователей гарнитур используют телефон в любом случае, а не гарнитуру. А, так вот, про новинки от Sony-то. В общем, появилось три модели соньковских новых, но они у нас не будут продаваться, к сожалению. Я не буду вас утомлять там ужасными индексами, потому что они, правда, ужасные. То есть их не то, что запомнят, их выговорить сложно. Там BTDR-150, там NX, CX там, и так далее, и тому подобное. В общем, ужас. Расскажу просто, что они из себя представляют. Одна модель накладная, вся такая зализанная, приятная. Одна модель миниатюрная, напоминает DS200. Только, ну, Sony Ericsson DS200, только из пластика и похож на такой тюбик непонятно с чем. Там сразу, по-моему, 5 или 6 цветовых вариаций. Наушники неплохие в комплекте, она дешевая. Около 60 долларов в Японии стоит. Накладные тоже, по-моему, что-то 70 или 60. И последняя модель – это спортивные наушники, которые, как это, зашейные, так скажем. То есть они вставляются в уши, а за шею у вас ободок. Мало того, за ушами еще такой вот два блока с каждой стороны. В одном электроника, в другом аккумулятор. Шучу, не знаю, что там в блоках, но, в общем, они есть. И там располагается вся начинка, так скажем. Все эти три штуки у нас не будут продаваться. Энтузиасты их возят сюда, продают по баснословным там ценам каким-то. Тоже себе заказал. Надеюсь, что доедет в целости и сохранности ко мне. Вот я заказал для пробы младшую модель. Посмотрим, как она приедет. Думаю, все-таки потестировать стоит. А потом я не совсем понимаю просто, почему они не продаются у нас. То есть там гарнитуры, та линейка, которая была вот сколько уже... Она тянется года полтора-два, по сути, она не обновляется. Почему? Вот хотят, то ли хотят распродать все, освободить склад, потом заказать еще партию. Вот. Или же это индикатор того, что просто не пошло. Вот. Такое может быть на самом деле, потому что сейчас не только компании, скажем, которые относятся к аксессуарам вот такого рода, там, скажем, Bluetooth, всяким вещам. Проблемы есть у очень-очень многих, и даже у тех, кто стоял, там, скажем, у истоков всей этой затеи в свое время. Я не про Siemens говорю, и не про Ericsson говорю, немножко про других ребят. Вот, проблем сейчас много. Не продаются гарнитуры, продаются мало. Вот народ пока так аккуратно очень к этому делу относится и не спешит радовать производителей там огромными, чтобы скупали огромными партиями повсюду. В принципе, ситуация, с одной стороны, плохая, с другой стороны, на мой взгляд, ну, не так, чтобы и очень, потому что, ну, это бизнес, во-первых, и не хочу никого обидеть сейчас, те, кто может слушать из знакомцев в компаниях этот подкаст, но просто действительно это бизнес. Вот, и здесь бывает всякое. Вот, бывает, что можно там представлять линейки по 10 штук, там, скажем, наименований, да, и делать это с периодичностью в полгода и ждать там, что что-то будет хитом, а что-то не будет, то есть находиться в состоянии эксперимента постоянного. Вот, а можно просто подумать, прикинуть, что народу надо, дать что-то новое, интересное. Тут же и с ценами вопрос тоже, когда некоторые аксессуары здесь продавались по ценам вдвое-втрое выше, чем в других странах. В общем, масса как отрицательного, так и положительного. Вот что скажу. То есть сейчас и линейки перетряхивают все аксессуарные, сейчас и выдумывают всякое новое, любопытное. Сейчас и с ценами, наверное, что-то может произойти. То есть, понятно, там расти-то они могут, конечно, но кто-то будет вообще покупать вот эти самые аксессуары. А что еще сказать вам? Наверное, может быть, намекнуть на то, что появится продолжение у S800. Наверное, по другой цене, наверное, немножко с другими наушниками, но это существенно скажется на цене. Наверное, стоит намекнуть на то, что не только Nokia выпустила вот свою гарнитуру, такой возврат к старым традициям, где есть основной блок, к которому прицеплен кабель с наушником. Такие же модели представят Samsung и Sony Ericsson. Это если кому интересно, из нелюбителей аксессуаров подобного рода, чтобы вот в ухе был обычный наушник, а не какая-то киберская штука. Мы увидим в этом году еще много чего, в том числе и игровые приспособления от ведущих компаний, вот именно для игр. Вот пока непонятно, правда, то ли это будет телефон какой-то специальный, игровой, то ли это будет какой-то, ну, просто телефон с играми. Я думаю, разницу те, кому надо, поняли. И компанию, о которой я говорю, люди тоже могут угадать вполне, потому что там игровые есть приставки известные, вот, и 100 лет уже ждут игровые телефоны, а тут в родмапе появляется какая-то игровая штука. Ну, в общем, сами подумайте, к чему это может привести и зачем это надо. Может быть, конечно, просто такая дань моде. То, что когда-то ведь у этой компании уже был беспроводной контроллер для игр. Ну и, может быть, тоже такое возрождение своего рода. А может быть и нет. Не знаю. Честно скажу, не знаю. Ничего не говорят, молчат. А если говорить о компании, скажем, Nokia, то здесь все более традиционно, с одной стороны. С другой стороны, пример 214 показывает, что асы, разработчики аксессуаров компании, вышли на тропу войны. Вот, и сейчас не знаю, вот все аксессуары, которые тестировал в этом году, если не говорить о проводных гарнитурах ужасных, они так или иначе крайне хороши, то есть вопросов нет, и что они творят, я даже не знаю. То есть аналогов по соотношению цена-качество, ну, их просто нет. То есть Sony Ericsson, скажем, хороши тем, что у них там совершенно свой дизайн, подход, взгляд, совместимость стилистическая с техникой Sony и Sony Ericsson. Вот это такая, ну, свое направление в аксессуарах. Вот, и их мы трогать не будем. Я говорю скорее о том, что Nokia сейчас делает большую бяку для компании второго эшелона и для компаний даже некоторых первого эшелона, потому что, ну вот, у компании Motorola не все гладко, как она дальше будет себя вести. Вот если тут Nokia делает такие штуки прикольные, причем во всех сегментах аксессуарных, я не знаю. Вот про Samsung тоже я промолчу, потому что в компании вообще нет понимания, что это за рынок, что с этим делать, вот какие аксессуары делать, в каких количествах делать их и какие именно делать. Вот тут как бы тоже вопрос. Есть у меня мысль попробовать в следующих штучках поотвечать на вопросы, которые задают читатели, причем не только по аксессуарам, а вообще по всему спектру техники, которые тестируются, это и по ноутбукам, и по плеерам, и так далее, и тому подобное, рассказать про X1000 Sony. Вот, так что, я думаю, следующей неделе будет более интересно. Вот это у меня какой-то застой, так что, если вам было неприкольно слушать, то вы уж простите меня, пожалуйста. До следующих встреч, пока.
MobileReview.com. Новости. Компания Nokia представила ряд новых сервисов, среди них Nokia Point & Find. Пока он работает в тестовом режиме, нацелен в основном на работу с видеоконтентом и лишь для двух стран – США и Великобритании. Суть его заключается в том, что пользователю достаточно сфотографировать какой-нибудь плакат, этикетку или штрих-код, а сервис сможет произвести поиск товара в своем каталоге, предоставив пользователю возможность сравнить цены и сразу же сделать покупку. По мнению тайваньских экспертов-маркетологов, китайский производитель мобильных устройств ZTE уже в этом году может войти в пятерку крупнейших мировых поставщиков мобильных. По итогам прошлого года компания объявила о 40% повышении объема поставок мобильных устройств. Общее число проданных моделей составило 45 миллионов. ZTE уже сотрудничает с некоторыми операторами, включая Vodafone, Hutchison, T-Mobile и другими телекоммуникационными компаниями в Австралии и Италии.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Сегодня я хотел бы рассказать о таком аппарате, как Takhoer Meridist. Takhoer Meridist уже получил освещение у нас в статье о лакшери-телефонах, дорогих телефонах, эксклюзивных, если хотите, аппаратах. И немножко мы затронули этот аппарат в интервью со Стивом, генеральным менеджером Takhoer Communication Instruments. В общем-то, представление о дистрибуции этого аппарата, о том, как его будут продвигать и как его создавали, многие получили. Сегодня я хотел бы, предваряя обзор этого телефона, который появится когда-то, точные даты не буду называть, появится у нас, немножко рассказать о нем и рассказать, для кого этот телефон будет интересен. Сразу оговорюсь, что стоимость этого аппарата начинается с 3400 евро, это начальная стоимость. Ну и верхняя планка до 30 тысяч. Фактически можно смотреть на этот телефон в исполнении с бриллиантами, с золотом. Мне показалось интересным именно вот такое золотое исполнение. Стандартные поставки за 3400 евро. Есть несколько вариантов. Это всегда stainless steel, то есть нержавеющая сталь, и задняя панель, выполненная из либо каучукоподобного, ну, каучук, по сути, да, так хотел сказать, каучукоподобный материал. Если это выглядит как хлеб, на вкус как хлеб, значит, это хлеб. Так вот, и этот каучукоподобный материал является каучуком. Хотя, наверное, кто-то мне скажет, что это не так. Такой же материал используется на ремешках, и называется он каучук. Но это такая ремарка, наверное, в сторону, реплика в зал, если хотите. Можете спорить со мной, я не против. Итак, задняя панель может быть из каучука либо кожи. Кожа бывает разных цветов, тут надо подбирать. В общем-то, чем-то напоминает аппараты от Верту. Во многом ощущение схоже. Тяжелый аппарат, который приятно взять в руку. В отличие от Верту, на верхнем скошенном торце есть индикатор. Индикатор показывает часы. Боковые клавиши их можно активировать. При этом фишка этих часов в том, что их можно перевернуть. То есть вы в кармане пиджака, например, не доставая телефон, нажимаете кнопочку, и часы перевернуты. Нажали еще раз кнопочку, часы перевернулись лицом к вам. Достаточно удобный. Но это вот такая мелкая фишка, как говорится. Опять-таки, при входящем звонке боковые клавиши, его можно отбить. И на этом дисплейчике, на этом индикаторе отображается, а кто вам, собственно говоря, звонит. Имя и фамилия. Такой бегущей строкой. Индикатор OLED однострочный, но буковки достаточно крупные. Крупные буковки, их хорошо видно. Поэтому никаких проблем с этим не возникнет. Меню аппарата и вообще начинка аппарата разработана Mode Labs. То есть он очень простой. Вот действительно, насколько можно быть простым телефоном, чем-то напоминает первые аппараты от Верту. Крайне все просто. сложностей никаких, большой шрифт, функциональность, она совершенно типичная, то есть нет ничего сверхъестественного. Обычный современный телефон в первую очередь предназначен для звонков, не для чего-то другого. То есть это такая имиджевая модель. А у меня кто-то спросил, насколько вот человеку, который носит часы Радо либо Омега, будет к лицу такой аппарат. Не знаю. Знаете, есть люди, которые собирают дома технику определенного бренда. Например, у меня телевизор Philips, видеомагнитофон Philips, DVD Philips, колонки Philips и так далее. То есть есть люди, которые собирают определенной марки кухонную технику, а, например, электронику собирают другой марки. То есть вот такая приверженность одной марки. Я не уверен, что TAG Heuer – это марка, ну, которая вот настолько любима именно не часами, а чем-то другим. Например, TAG Heuer выпускает солнцезащитные, вот, солнцезащитные очки. У меня сегодня с русским языком жутко плохо, потому что последние 3 дня я говорю на 2 других языках, и русский постепенно стал забывать. Одним словом, чурка не русская. Надо достать русско-русский разговорник. Солнцезащитные очки либо оправы от TAG Heuer, они необычные. Есть и классика, есть и достаточно авангардные модели, технологичные модели. Мало кто про них знает, в общем-то. В России за счет того, что марка вышла на рынок поздно, оправа TAG Heuer не пользуется такой бешеной популярностью, признаемся честно. Поэтому в большей мере эта марка известна часами своими. Насколько часы подвигнут человека купить телефон? Я думаю, не подвигнут, да? Обратить внимание возможно. В Москве на Тверской 19 уже открыт бутик TAG Heuer, где можно посмотреть Меридист. Фактически для этого телефона открыли этот бутик. Там же можно заказать, в общем-то, эксклюзивную отделку. Это разные материалы: золото, белое золото, платина, бриллианты, выбор задней поверхности для аппарата. Купить отдельно чехол, кожаный чехол, он не входит в комплект. И отдельно приобрести Bluetooth-гарнитуру. Bluetooth-гарнитура, есть фотографии в интервью, как она выглядит. Достаточно приятная моногарнитурка. Есть ли в этом аппарате заряд имиджа? То есть является он ли лакшери продуктом? Безусловно, да. Продукт интересный. Я честно признаюсь, даже у меня возникло, ну, так, на секунду, знаете, такой хватательный рефлекс. Он у меня относительно ауры недавно повторно возник. Мото Аура Видот в России. То есть что-то начали его так активно продавать. Думаю, надо походить, наверное. Походить, посмотреть, что это такое. Хотя ходил я с ним очень долго. Попонтоваться, наверное. Периодически у меня возникает такое же желание достать свои телефоны Верту и походить просто, ну, потому что дорого. Там у моей жены возникает такое же желание иногда достать не тот аппарат, которым она пользуется, а вставить симку в что-то имиджевое, дорогое. И просто, ну, знаете, это вот такое желание. Вот TAG Heuer удовлетворяет этому желанию на все 100%. На все 100%, потому что это желание правильное, желание выделиться, если хотите. Обсуждать тут функциональность аппарата не стоит, да и в обзоре, в общем, надо оставить, что рассмотреть, о чем поговорить. Кратко скажу, что все на уровне. Нет ничего сверхъестественного, но нет и каких-то, знаете, таких ошибок, которые не позволили бы назвать этот аппарат телефоном. Для своего сегмента все типично. То есть аппарат вполне хороший, функциональности особо никто не ждет. Как правило, такой телефон является вторым. Вторым телефоном ценным, и судя по телефонам Верту, да и другим маркам, в меньшей степени, его стоимость с течением времени изменяется не очень сильно. То есть он падает в цене не сильно. Во всяком случае, в ближайшие 5-6 лет. Как вложение тоже не стоит рассматривать. То есть если вам не по статусу такой аппарат, то ходить с ним, ну, бесполезно, бессмысленно, да, и это, в общем, выглядит смешно. Особенно смешно мне нравится Patek Philippe на стоимостью 20-25 тысяч на руках у молодого человека, который только учится, не имеет, в общем-то, никакой зарплаты, и при этом считает, что вот эта подделка под Patek Philippe, купленная за 4-5 тысяч рублей, она как-то его красит. Надо соизмерять все-таки свое социальное положение с тем, что вы носите. И, на мой взгляд, оригинальные вещи, они все-таки лучше. Понятно, что вы переплачиваете кучу-кучу денег просто за имя, за бренд, за гарантию, если хотите. Но эта переплата, она в какой-то мере, наверное, того стоит. Потому что это ведь переплата в пользу своего эго. Сереж Кузьмин у себя в Life Journal писал на эту тему, но в другом аспекте. В аспекте торрентов, что взрывает мозг то, что люди иногда качают, ну, то есть, по сути, воруют, не платят деньги и понимают, что это сказывается на их карме. Это вот Сережина идея, потому что человек знает, человек может обмануть кого угодно, да, в том, что он не ворует, что он весь чистый, белый и пушистый, но сам-то человек знает, что вот у него есть такой грешок. Тут то же самое. Вы можете обмануть с подделкой часов или телефона кого угодно, потому что зачастую подделку, ну, для так Хойера Меридиста еще подделок нету, для Верту таких подделок полно. Можете обмануть кого угодно своей подделкой. Многие люди просто не знают, не видят, не понимают, не разбираются. Но обмануть, честно скажу, человека, который, в общем-то, разбирается в этом, нельзя. А главное, себя не обмануть. Вот, это, на мой взгляд, даже не про так Хойер Меридист речь идет, или не про дорогие часы, а просто про лакшери товары. Для каждого человека возникает когда-то желание такое неистребимое. Что-то такое купить. Просто, чтобы понять свои впечатления, оценить их, что ты выбрасываешь кучу денег на какой-то лакшери, который никак не меняет ни тебя, ни твое отношение к жизни. Кто-то делает это с изрядной периодичностью, кто-то делает постоянно. Это не меняет человека, но позволяет понять иногда, не всегда, вот тут я очень осторожно хочу сказать, иногда пытается чуть-чуть лучше разобраться в себе, в побудительных мотивах. В какой-то мере этот подкаст про так Хойер Меридист получился философским. Я понимаю, что не раскрыл очень многие темы того удобства использования. Но я и не хотел, в общем, говорить про это, потому что аппарат в большей мере лакшери. А в обзоре мы, конечно, поговорим об удобстве клавиатуры, о перспективах телефона, о том, как он воспринимается. Одним словом, все это мы обсудим. Спасибо большое и оставляйте ваши вопросы в разделе форума подкасты. До новых встреч и хорошего вам времени суток.
MobileReview.com. Новости.
Компания Ricoh объявила о том, что работает над созданием новой технологии электронной бумаги. По заявлению компании, новые дисплеи будут цветными, к тому же на 50% ярче, чем уже существующее решение. В отличие от цветных дисплеев предыдущего поколения, сконструированных по технологии e-paper и использовавших подложки с красным, зеленым и синим, новые дисплеи Ricoh имеют другую структуру. Под воздействием электричества проявляется голубой, пурпурный или желтый цвет. Благодаря изменению молекулярной структуры цвет сохраняется даже при отключении питания. По утверждению Ricoh, панель получается более легкой и яркой. Одно но, коммерческий выпуск новых дисплеев запланирован в течение ближайших 5 лет. LG Electronics сделает ставку на мобильное подразделение, если точнее, на свои смартфоны и тачфоны. Это связано с серьезным успехом корейского производителя в этом сегменте. Вместе с тем, компания собирается несколько урезать объемы поставок мобильных компьютеров, в том числе и нетбуков.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Наверное, в этой кухне сайта я хотел бы рассказать про такую вещь, как кругозор. Нельзя быть узким специалистом. Наверное, и не наверное, а точно нужно интересоваться разными вещами. Нужно иметь интересы в жизни, и ни в коем случае не надо вот сквозь призму своих интересов осуществлять свою работу. Но, имея некие интересы, вы можете быть разнообразным, разносторонним человеком. и, в свою очередь, интересным человеком. Являясь интересным человеком, вы сможете работать над неплохими материалами. То есть узкие специалисты – это все хорошо, но поверьте, что жизнь, она не заканчивается, ну, в моем случае, на мобильных телефонах. И, наверное, я хотел бы вот эту кухню сайта, ничтоже сумняшися, посвятить себе, себе любимому, а именно, кто такой Эльдар Муртазин. Помните тот вопрос западного журналиста «Who я, мистер Путин?» То есть, а кто такой вот этот Путин? Вот такой же вопрос я себе задаю. Кто такой Эльдар Муртазин? Потому что очень часто мне задают этот вопрос люди, совершенно не представляют, не знают. И, в общем-то, наверное, надо было бы рассказать про всю нашу команду. Но я начну с себя, как самого такого зачинщика, главаря, если хотите. А ребята уже поднимут, примут эстафету и, наверное, смогут рассказать о себе чуть больше и чуть лучше. В свою очередь мы сможем добавить что-то о них тоже такое, этакое, от себя. Итак, кто такой Эльдар Муртазин? Опущу анкетные данные, они тут не нужны абсолютно. Итак, в моей жизни есть много приключений. И вот сейчас общие слова пошли, да, все напряглись услышать что-то этакое, необычное. Давайте расскажу, чем я увлекаюсь или увлекался в прошлом. Во-первых, я мастер спорта по плаванию. Этим я увлекался долгие годы. Я ходил многие годы. Еще в 15 лет я был КМСом неподтвержденным, потом стал подтвержденным КМСом, ну и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что, мягко говоря, я поправился за последние годы очень-очень сильно, хотя во времена прохождения службы в рядах я весил примерно 135 килограмм живого веса. Живого веса имеется в виду, что действительно это был не жир, а там мышцы. То сегодняшние там 120 килограмм, они выглядят, 125 может быть, они выглядят не так сильно. Но честно скажу, что, решив некоторые проблемы, я буду скидывать вес. И сделаю это достаточно быстро, за ближайшие 2-3 года. Я думаю, что это будет происходить так. В детстве я увлекался очень многими вещами. Играл в шахматы неплохо достаточно, потому что в семье играли в шахматы. Специфика, наверное, нашей семьи, то, что отец, дедушка, оба дедушки любили нарды. Я с детства играл в нарды, в короткие, в длинные. Мы предпочитали длинные нарды. Но в короткие меня потом уже научили в зрелом возрасте играть, и я в них неплохо играю. Неплохо играю в покер. Люблю играть в покер. Люблю играть в преферанс. То есть это игры для ума. В бридж очень хочу научиться играть, но времени не хватает. И действительно, бридж — это немножко другое. Очень интеллектуальная игра. Кто-то может сейчас попинать, но не успеваю. А вот пульку расписать с друзьями тоже бывает крайне редко, раз в полгода. Но все-таки мы расписываем пульку. Мне нравится, честно признаюсь. В свое время в прев-клубе состоял, играл, в том числе на деньги. Но с определенного срока я в азартные игры на деньги не играю. Хотя в студенческие годы это, в общем, была такая хорошая подпитка. С художественными способностями, а именно рисовать, лепить, у меня, ну, вот как-то Бог обделил. Не умею, не могу, не то, что не хочу, да, вот иногда хочу, но как курица лапой получается. Либо полный абстракционизм, не складывается как-то, честно признаюсь. Писать начал давно, но от живости воображения еще в детстве, наверное. Хотя придерживаюсь простого мнения, что журналист – это дилетант образованный, не более того. Скажу даже больше. В дореволюционной России в журналистику шли по двум соображениям. Либо идейным, когда надо было проталкивать свои идеи, то, что я называю пропагандой личного мнения, и мне вот эта фраза очень близка к крайне близка. Журналистика – это пропаганда личного мнения. Хотите верьте, хотите нет, но это так. То есть мы свое эго, свое мнение распространяем. Если человек соблюдает некие этические, моральные нормы, то это неплохо, это нормально. И второй момент, наверное, о чем я начал говорить, это то, что в журналистику шли второй тип людей. Шли те, кто не нашел себя на государственной службе, в коммерческих организациях Российской империи. То есть от безысходности для образованного человека журналистика, это, наверное, было последнее занятие, которым не по идейным соображениям он начинал заниматься. Вот это, наверное, мой случай, потому что... Хотя, может быть, я идейный, не знаю. Мне просто понравилось. Действительно, просто понравилось этим заниматься, общаться с людьми разными. И я для себя выбрал, применяв достаточно денежную хлебную профессию, бокс-мувера. В свое время мы завозили компьютерные корпуса в Россию, телефоны с заводов. Я могу рассказать совершенно чумовые истории о том, как на заводах Siemens нельзя было даже открыть окошко, срабатывала сигнализация. То есть вынести даже крышечку от телефона было невозможно. Но за воротами завода пропадали целые траки, грузовики с тысячами аппаратов. И, в общем-то, они всплывали понятно где. В Восточной Европе. Это Венгрия, Польша, Россия. Было золотое время, когда маржа на этих аппаратах составляла сотни процентов. Это Siemens C25 Power. Вот кроме нас его никто сюда не ввозил, эту модификацию Power S25 и же с ними. Но, честно скажу, для меня определяющим в жизни является интересность. Интересность того или иного занятия. Когда мне неинтересно заниматься чем-то, я бросаю это дело к чертовой бабушке. Неинтересно просто. И вот тут стало неинтересно. То есть вот этот бизнес, он настолько понятен, настолько просчитываем на многие годы вперед, и стало понятно, что вот... А дальше будет то, то и то. У меня несколько научных степеней. Степени я получал в разное время, наверное, исходя из тех интересов, которые у меня были. В частности, я учился на химика-органика и печатался даже в научных сборниках. Изучал воздействие некоторых препаратов, но не я изучал, изучали биологи. Наша задача была синтезировать. В организме есть аденозин-трифосфат, то есть это основной энергетический кирпичик нашего организма, метаболизма. Мы синтезировали подобные вещества, но которые не давали бы энергию. Вы спросите, зачем? Я вам отвечу. Искали лекарства, в первую очередь от рака. Раковые клетки имеют повышенный в 2-3 раза метаболизм, а вот подобные вещества, они бы позволяли, усваивались бы раковыми клетками и обычными клетками, и не давали бы им энергию для развития. То есть фактически ингибировали бы их рост. Самое забавное, что у нас получилось нечто синтезировать, такой прорыв. А наша научная группа до сих пор занимается этими веществами в какой-то мере. Насколько я знаю, французы и японцы очень заинтересованы в этих веществах. Честно скажу, вот сейчас это либо вранье, либо неправда, но я давно не общался на эту тему. Когда мне это было интересно, я ее отслеживал. Сегодня уже не отслеживаю, времени просто не хватает. Что там с ними происходит дальше, не знаю, но стенать по поводу русской науки, которой в загоне, не буду. Да, в 60-е и 70-е было очень много заделов сделано. Но сегодня, в общем-то, развитие продолжается. Есть умные, светлые головы, которые двигают науку. Отнюдь не все так плохо, как говорят зачастую. Изредка читаю Nature, изредка читаю по органической химии, чтобы поддерживать в тонусе мозг, журналы специализированные, чтобы понимать, а что происходит. Ну, интересно, мне действительно интересно посмотреть, а что такое творится в мире. Благо, по образованию все-таки химии есть. Если говорить об экономике, в экономике у меня есть научная степень. Она посвящена валютным рынкам была, потому что меня в свое время интересовала эта тема. Я много и успешно, в том числе и неуспешно, играл на Форексе. 98-м году на Форексе я потерял очень-очень-очень-очень много денежек, как своих, так и чужих. И, в общем, для меня в какой-то момент это поставило крест, потому что это, по сути, азартная игра в большей степени. Технический анализ — это вещь хорошая, но во многом присутствует элемент случайности. Не подумайте, что я не люблю случайностей, но, наверное, все-таки хотелось бы, возможно, получать не так много денег, не так сильно рисковать, имея семью за плечами, а строить нечто постепенно, нечто более цельное. Ну, в частности, Mobile Review, Mobile Research Group – это вещи, которые мне интересны. Специального образования в области аналитики у меня нету, благо в нашей стране такое образование нигде не дают. Но так или иначе, по месту предыдущей службы я получил зачатки того, что можно назвать системным анализом разных событий, мероприятий и тому подобных вещей. Для меня это стало своего рода откровением. Многие вещи в жизни стали восприниматься под другим углом. И действительно, я очень благодарен тому периоду времени, который я затратил на это. То время было не очень легкое для меня, потому что много информации, много вводных. Но сегодня я очень благодарен. Более того, если говорить вот о формировании меня как человека, во многом это семья, это школьный период, это учеба, и во многом это вот второй период, когда такие профессиональные знания я получал от очень-очень интересных людей, которые действительно знали свое дело на все 100%, и я им в подметки не гожусь, по сути. Что я люблю делать, чем я увлекаюсь? С детства я очень люблю читать. При этом чтение пришло ко мне не сразу. Я пришел в школу, не умея читать. Более того, первая моя двойка получена за чтение по слогам слова «санитары». Читал я его, в общем, как мне казалось, правильно. Учителю показалось. Светлана Владимировна, привет. Привет, привет. Я знаю, что вы слушаете мои подкасты. Зачем? Не понимаю. Но все равно здравствуйте. Спасибо вам огромное. За, как бы, вот это слово «санитары». И потом уже по окончании первого класса было домашнее чтение летом. Я как-то начал читать. Начал читать много-много-много. И знаете, вот вся школа прошла под знаком чтения во многом. Скорость чтения без специальных методик, я быстро научился читать быстро и воспринимать информацию. В среднем я прочитывал в школьные годы, ну, как минимум одну книгу в два дня. Бывало так, что книгу за один день прочитывал. При этом я занимался плаванием параллельно каждый божий день, кроме воскресенья. Это было достаточно тяжело, наверное. С другой стороны, родителям благодарен за это, то, что света Божьего не видел, не пропадал во дворе целыми днями, у меня на двор оставалось не так много времени погонять мяч. И, в общем-то, после наземных тренировок, когда мы тоже играли в футбол, бегали, ну, скажем так, мяч — это было не так сильно. Я надеюсь, вас не коробит то, что я целый подкаст посвятил своей персоне. Честно, побудило меня это сделать только одна вещь. Очень часто задают вопросы вот про бэкграунд. Что стоит за вами, что стоит за вашим именем и прочее, прочее. Поэтому решил воспользоваться, если хотите, служебным положением. Меня интересуют в жизни, интересовало в жизни в разные периоды разные вещи. То есть, если говорить про то, что я коллекционировал, я занимался... Я был филателистом. Ну, по-моему, каждый ребенок, каждый мальчик проходит через коллекционирование марок. Я собирал марки о космосе. Такая популярная тема. А потом я собирал боны, то есть купюры. Был нумизматом короткое время, собирал монеты. Сейчас я из каждой поездки привожу монеты той страны, где я нахожусь. Специально ничего, как правило, не покупаю. У меня есть подруга очень хорошая, которая... покупает в поездках какие-то золотые, серебряные монетки на блошиных рынках, то есть старые. Она собирает вот такую коллекцию. Я собираю то, что в текущий момент происходит. Просто вот привожу, складываю. Ну, интересно, знаете, такой вот вид деятельности уже много, ну, там больше 3000-4000 монет, наверное, современных, разных. Некоторые монеты уже даже не выпускаются, потому что стран тех нету, они перешли на другие деньги, на евро, например. То есть страны есть, а лир нету итальянских, франков нету во Франции, ну, песет нет в Испании и так далее и тому подобное. То есть вот мне посчастливилось застать, наверное, смену эпох. Очень увлекаюсь историей, читаю много по истории, читаю много книг по профессиональной тематике. К сожалению, про мобильную связь и телеком книг написано крайне немного. Это касается как технологий, так и прочих вещей. Но я компенсирую это тем, что журналистика – это работа с людьми, поэтому я читаю книги по психологии. Книг очень много, это начиная с учебников, ну, например, Выгодского давно читал, «Психология восприятия», «Психология отношений межличностных». По психологии читаю действительно много и даже подумываю о том, чтобы, если найдется когда-то минутка, наверное, даже защититься по психологии. Хотя зачем, не понимаю. Одно время назад я даже подумывал об MBA, но потом понял, что для меня это излишне. Ну, так получается, что, в общем-то, вряд ли я куда-то пойду работать. Хотя, кто знает, не буду зарекаться. Но для меня это действительно излишняя штука. Она не нужна на данном жизненном этапе. Знание языков английский на троечку, честно скажу так. То есть я читаю в оригинале любую литературу, начиная с классики, заканчивая современной литературой, проблем практически не возникает. То есть проблем не возникает, словарный запас большой, очень большой, скажу так. Профессиональная литература читается очень легко. С произношением у меня полный абзац, с грамматикой также полный абзац. Это наследие тяжелого прошлого, а именно молодых моих лет. Когда пришлось общаться с китайцами, индусами и тому подобными людьми, то есть даже аудирование последующее. Но вообще язык – это как игра в маленький теннис. Я люблю играть в маленький теннис, впрочем, как и в большой, я им занимался недолго, но до сих пор сохранилась идея, что бадминтон, большой теннис люблю поиграть. Как партнер, знаете, в маленький теннис все зависит от партнера, да и в большой тоже. Вы подстраиваетесь под партнера. Если у вас сильный партнер, вы начинаете сильно играть. Такое наблюдение тоже из жизни, что если у вас есть сильный конкурент, вы под него подстраиваетесь, становитесь от этого сильнее. Я поэтому ратую, чтобы у Mobile Review был сильный конкурент. И очень переживаю, что его до сих пор, именно сильного конкурента, а не тех, кто что-то копирует, нету. Потому что это дало бы нам толчок для развития, для внутреннего развития. Ну, вот такая идея даже из прошлого, которая пришла. Маленький теннис, спорт, казалось бы. Мой друг, близкий школьный, увлекался баскетболом и увлекается баскетболом. Я как-то равнодушен был к этому виду спорта. Так играл, но не более того. Что я еще люблю делать? Изредка, когда меня все достает, я люблю поехать на полигон и от души пострелять. Стрелять я люблю из разного стрелкового оружия. Как правило, это либо АКМ, либо ПМ. Ну, по-разному. Холодные виды оружия не люблю. Ну, во всяком случае, из арбалетов не люблю стрелять. Люблю кидать, метать. Правильное слово. Ножи, либо такие спортивные топорики легкие. Не знаю, мне нравится. Вот почему-то нравится, тоже успокаивает очень хорошо. Но это случается крайне редко, потому что времени на это нету. Практически нет. Семья, к сожалению, нет, к моей радости, требует много времени. К сожалению, времени у меня этого нет, и поэтому зачастую я запираюсь в кабинете, что-то творю, что-то делаю по работе. Это может быть аналитика, это может быть сайт, это может быть общение с людьми, там кунколы по ночам и тому подобные вещи. Но вместе со мной живет трое моих детей, два мальчика и девочка, они растут очень быстро, смышленные. И требует, безусловно, много времени. Поэтому много времени уделяется игрушкам, выбору, покупкам игрушек. К сожалению, так много времени уделять, как моя дражайшая половина, у меня не получается, но я стараюсь играть. И с нетерпением жду возможности для покупки игрушек для себя любимого. В частности, это Mindstorm от Lego, там с 12 лет. Ага, скоро наступит праздник на моей улице. Потому что игрушки действительно классные. Знаете, каждый год вот живешь и покупаешь игрушки уже зачастую для себя. Еще вот там до года, до двух игрушки были как-то в меньшей степени для себя. А сейчас они пошли уже. Часто покупаешь вещи для себя и уже потом для детей. Начинаешь играть вместе с ними, понимаешь, что в твоем детстве, в моем детстве было очень много игр. У меня там нетипичная ситуация, ну, или типичная ситуация, не знаю. Мои родители и бабушки, и дедушки меня очень сильно любили, плюс имели возможность доставать какие-то вещи, которые в Союзе были недоступны. Например, полные комплекты Лего, еще какие-то вещи. И я вот сейчас смотрю на своих детей, у них просто запредельно. Запредельно в плане, ну, наверное, мы балуем их очень сильно. Там огромная железная дорога, и на меня смотрят как на ненормального, когда из Парижа в поездках Муртазин занимается, помимо того, что пьет, гуляет и делает прочие вещи. Интересно, кто что поймет под прочими вещами. Ходит по магазинам, покупает кучу детских шмоток, игрушек. Игрушек очень много привожу из-за рубежа. Просто здесь таких зачастую нет. Из Парижа я пер на себе огромную железную дорогу, деревянную брио. Просто потому, что, ну, в России нет полного комплекта. Из Цюриха я вез для Брио тоже забитый чемодан всяких станций, домиков, человечков. Ну, у нас огромная дорога, мы действительно любим всей семьей в нее играть периодически. Паровозики с дистанционным управлением, смарт-трек. Очень интересная штука. Когда-нибудь я, наверное, напишу про эту железную дорогу. Действительно развивает. Мне нравится заниматься с детьми, общаться, но честно... Сейчас моя жена бы сказала, что, слушая тебя, это ты можешь заливать там всем окружающим, но я-то знаю, что ты уткнешься в свой компьютер, и оторвать тебя к детям практически невозможно. Действительно, я от этого страдаю, безусловно, потому что хочется проводить больше времени, но вот тот ворох обязательств того, что я делаю, он настолько огромен, что практически невозможно. Невозможно, действительно. И многие вещи, которые мне нравятся, я не успеваю делать. А в семье меня очень сильно бьют и раньше били. В переносном смысле за то, что я играю. Все считают, что все окружающие, что игра, это не важно. Я играю в Warcraft 3, играю неплохо, но вот в этом сезоне этот ледер я начал не очень хорошо, потому что, ну, куча всего, и я, честно говоря, большую часть игр просто не заканчиваю. То есть я вижу, что я там выигрываю, и просто бросаю, потому что игра идет в среднем час. Час, может быть, больше, там, 40 минут как минимум, если режим FFA против всех играть. И... честно скажу. Скажу честно, что не успеваю. Просто не успеваю. Почему я играю в Warcraft? Не знаю, мне нравится игра. Мне нравится эта игра. Я попробую в StarCraft играть. Ежегодно меня зовут в Корее на Cyber Games. Некие обещают оплатить дорогу, какие-то деньги сулят. Но я понимаю, что взрослый дядя моего вида с детьми наверняка не поедет. Очень типичная штука, что я знаю среди своих знакомых, взрослых дядь в возрасте от 30 до 45 лет, много очень сильных игроков Warcraft 3, которые тоже отказываются от подобных предложений, потому что играют для, ну, психологической разгрузки, если хотите. А освоив вот методику игры в Warcraft 3, это не... Многие воспринимают это как некую механистичность. То есть ты знаешь шаги, у тебя есть несколько избранных стратегий против избранных там врагов. и ты играешь. Нет, это не так, потому что зачастую тут проявляется психология. Психология людей. Если ты играешь там 4 на 4, например, от твоих партнеров очень многое зависит. Зависит от тебя, бросить или нет. То же самое было в парной игре в большой теннис. От твоего партнера очень многое зависит. Если ты будешь бежать и выкладываться даже за безнадежным мячом, из 10 раз ты один раз его сможешь отбить. Вот кончиком-кончиком ракетки. И выиграть, в общем-то, очки. И вот, казалось бы, зачем выкладываться так сильно, бежать изо всех сил? Но это вот такое жизненное кредо. Жизненное кредо, когда надо бежать и выкладываться целиком. Хотя не всегда это выгодно и возможно. То есть, фактически, мы приходим к тому, что вот такие, скажем, возможности есть у нас, чтобы дотянуться и отбить мяч. Кто-то это делает, кто-то это не делает. Но вот с детства у меня... В детстве у меня был тренер, так как хотел сказать, герой Советского Союза. Так мы его называли за глаза. Тренер в большом теннисе Лихачев. Он был чемпионом Союза по большому теннису. И многие взгляды на спорт, на жизнь вот тоже идут из того времени. Я навсегда запомнил, что тянуться нужно за каждым даже безнадежным мячом. Действительно, нужно тянуться. Рвать жилы, рвать себе все для того, чтобы из 10 случаев один раз отбить его. Вот такая философия, наверное. И мне в жизни это помогает. Действительно, помогает. Очень мало вещей, которые остались на всю жизнь. И такие, знаете, неизменно проходят красной нитью. Наверное, я на всю жизнь запомнил слова своего отца о том, что никогда никому нельзя ничего спускать. Нельзя вот съесть что-то, там какую-то обиду заживать и все. Всегда надо настоять на своем. На своем не значит, что надо быть упертым бараном, потому что я упертый баран. Это данность. А нельзя другим людям позволять вольно обращаться с собой, ущемлять себя как-либо. Да, и во многом мне это помогает, наверное. Это не значит, что я кидаюсь в какие-то бесполезные войны или что-то подобное. Просто пытаюсь расставить все точки над «и» изначально. Я не знаю, я думаю, что вот этот подкаст, он получился либо самым провальным за всю историю подкастов кухни сайта этого раздела, либо, наоборот, интересным, потому что... Безусловно, рассказать о себе там, за 30 минут практически невозможно. Я рассказал по самым верхам, не упомянув там кучу увлечений, которые у меня есть сегодня. Там, я собираю, люблю собирать из дерева разные конструкции. Тоже отдыхают мозги, руки привязаны. Иногда, да, играю в PSP. Иногда, ну, в Warcraft я сказал, что постоянно играю час-два в день. Много пишу, и пишу не только на сайте, не только в Life Journal, но, в частности, у меня в работе находится несколько книг, которые когда-нибудь я закончу. Это книги про телекоммуникации, про рынок. «Голубая мечта», наверное, в хорошем смысле «голубая», для тех, кто не понимает это слово «вдруг», написать книгу об истории российского рынка телекома. С упором на дистрибуцию, с упором на те события, которые происходили. Было очень много забавных, интересных вещей. Но уже события многие стираются из памяти. Да и фактически мы сегодня сидели с другом и вспоминали. Мы в этом бизнесе больше 15 лет. Вспоминали, что людей-то осталось, ну там, десятка-два. В общем, старой гвардии. Уже полностью сменились люди. Людей нет, тех, кто помнит те события хорошо. И это жалко. Жалко в какой-то мере. С другой стороны, это жизнь. От этого никуда не убежать. Наверное, это нормально. А вот такой, я не знаю, стриптиз Эльдара Муртазина, назовем это так, о себе любимом. Какие-то вопросы... Явно моя личность, я из этого непонятный. Но люди, которые меня знают, они знают, что у меня есть очень стойкие убеждения, которым я никогда не изменяю. И, ну, то есть мне проще не делать что-то, чем покривить против себя. Вот, основной упор во мне, это то, что я делаю в первую очередь, то, что считаю нужным и правильным относительно своих установок, относительно своих воззрений на мир. Такие пафосные слова, но действительно в жизни нужны какие-то ориентиры, относительно которых живешь. Если таких ориентиров нет во внешнем мире, их надо, вот этот стержень внутри себя создать. Учитывая, что родом я из 90-х, то это помогало тогда, это помогает сегодня. У меня очень много друзей, действительно очень много людей, которых я люблю, к которым хорошо отношусь, общаюсь. К сожалению, общаюсь мало. Общаюсь мало не потому, что я такая сволочь, потому что я просто не успеваю даже общаться с семьей. И люди это понимают, слава богу. Очень много друзей у меня в этом бизнесе. Так получилось, что вольно или невольно, общаясь, ты начинаешь дружить с людьми. Есть люди, которые меня не любят. Есть люди, которые относятся ко мне плохо. Это нормально. Я совершенно спокойно к этому отношусь, понимая, что люди зачастую судят обо мне из каких-то своих предрассудков, восприятий, и просто банально меня не зная. Это нормально. Это хорошо даже в какой-то мере, что у людей что-то вызывает какие-то чувства. Я не люблю, вот, знаете, таких нерациональных, наверное, неэмоциональных людей, которые живут просто, знаете, так серо. Это не мой случай абсолютно. Слово «я», Эльдар Муртазин, там подобное прозвучало рекордное число раз. Можно смело говорить, что Эльдар сошел с ума, посвящает огромные подкасты своей скромной личности, персоне и прочее. Действительно, просто хотел такой вводный дать о себе. Хотя понимаю прекрасно, что рассказать о себе практически невозможно. Я надеюсь, что подкасты «Кухня сайта» в какой-то мере, ну, дают видение о том, чем не только я, но и наша редакция живет, как мы видим мир. То есть, по сути, это наш взгляд на мир. Это то, что мы делаем, почему мы это делаем, как мы это делаем. И некоторые письма меня побуждают верить в то, что нам удается это делать. Нам удается донести свою точку зрения, свой взгляд на мир, на вещи в этом мире. Поэтому, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них все-все-все отвечу. Приходите к нам в гости на сайт, в раздел «Подкаст», да и не только в этот раздел. Пишите нам, с удовольствием поможем в ваших вопросах и пообщаемся. Общение – это главное в жизни. Главное, чтобы ваша жизнь не была пресной, чтобы она была интересной. Вот тогда все остальное приложится. Будьте интересными людьми. Я уже не раз об этом говорил и надеюсь, что у вас это получится. На мой взгляд, у меня как-то получается еще соблюсти баланс. Вот быть интересным для людей, которые меня окружают, и в первую очередь для моих детей. Знаете, есть такая фраза замечательная. Я услышал ее от своего друга. Нет, вру. Я услышал от очень хорошей своей подруги, которая сказала про какого-то молодого человека, что, ну, как же он может быть интересен женщине, если он даже не может увлечь ребенка? И вот, знаете, такая фраза, она действительно, детей трудно увлечь. И вот если вам это удается, считайте, что у вас все получилось. Дети – это такая проверка времени, наверное. Вот на такой доброй ноте о детях я хочу завершить этот подкаст, потому что слишком злоупотребляю. До новых встреч, до свидания.
MobileReview.com. Новости.
Мобильное подразделение компании EA сообщило об анонсе новых игр для устройств Apple. Речь идет о таких популярных проектах, как FIFA Soccer, NFL Football, NBA Live Basketball, Spo Creatures, Mystery Money и других. Кроме того, ранее было объявлено о скором выходе следующих игрушек: Tiger Woods PGA Tour Golf, Need for Speed Underground, Sims 3 и Wolfenstein RPG. Компания Asus официально анонсировала новый нетбук EPC-1004DN. Это первая модель из линейки EPC со встроенным оптическим приводом DVD Super Multi. Устройство оборудовано 10-дюймовым дисплеем и базируется на новом процессоре Intel N280. Также среди преимуществ новинки производитель отмечает удобную клавиатуру в 92% от размера обычной, а также длительное время автономной работы почти 6 часов. О том, когда первый EPC с DVD-приводом поступит поступит в продажу и сколько он будет стоить, компания Asus пока не сообщает.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. Подборка мелодий, приятно звучащих из динамиков мобильного телефона. При подготовке чарта мы опирались на сообщения в форуме портала Mobile Review, ветки, посвященной рингтонам. Учитывайте это, и если у вас есть любимый рингтон, обязательно напишите о нем нам. Начнем с человека, одно имя которого должно, по идее, вводить в транс. Давайте попробуем. Пол Окенфолд. Поскольку зависание не состоялось, скажу и название трека. Point 7. Пятое место. Пойдем дальше по хаус-людям. Следующего звать Карл Кокс. Свою первую диджейскую установку он купил к 15 годам. И поскольку сейчас ему уже под 50, можно понять, что путь он прошел немало и по дороге научился очень многому. Сегодня его работа на 4-м месте мобильного чарта. В середине чарта взамен рингтона на звонок любимой девушки новая история для депешистов. Для кого-то она, может, уже не новая и до дыр заслушанная, тем не менее. Третье место чарта. Трек «Run» на пластинке с одноименным синглом можно найти также 8 ремиксов на эту тему. Если Depeche Mode люди уже очень сильно заслуженные и абсолютно признанные, то что касается Lady Gaga, то вот вчера, буквально в 2008-м, она записала свой дебютный диск. И там, обратите внимание, есть вещица с названием Beautiful Dirty Rich. У нас она сегодня занимает 2-е место. Пора рассказать о победителе, точнее о победителях. Под словом «Bass Face» скрывается дуэт Хью Брукера, он главный, и Себа Уронский. Мадемуазель И. Би — это альтер-эго знаменитой Софи Элис Бекстер. Вместе они сделали отличную танцевалку «Circles». И пусть она провалилась в крупных чартах, но в нашем уютном чарте на 5 персон она сегодня получает золото. «Bass Face» и «Мадемуазель И. Би» — «Circles». Первое место. Все на этой неделе. Новый чарт фактически уже составляется. Если вы заходите на форум портала mobilereview.com и посещаете ветку, посвященную рингтонам, заходите, пишите, и мы обязательно учтем ваши музыкальные предпочтения.
mobilereview.com. Жизнь в движении.